Здравствуйте. У нас урок подготовки к Международному конгрессу в Вильнюсе от Хаоса к Гармонии. Третий урок. Практическая работа в десятке. Можно задавать вопросы на сайте CAP-TV. Вопросы, относящиеся к изучаемому материалу, будут звучать на уроке. Урок подготовки к Всемирному каббалистическому конгрессу в Вильнюсе от Хаоса к Гармонии. Третий урок. Практическая работа в десятке. Тема «Десятка и единый закон. Как мы взаимодействуем, как приходим к соответствию закона природы, к закону единения и гармонии. И этим притягиваем все к единению, к подобию закону природы, игра, пример, самоотмена. Как поднимаемся над всеми прегрешениями к взаимной любви, переживания, ощущения, открытия, как устремляемся навстречу друг другу, становимся одним человеком с одним сердцем и привносим эту силу в мир.
Конечно же, все это для того, чтобы прийти к подобию свойств, к слиянию с Творцом, с высшей силой или общей силой природы. Здесь мы на конгрессе немного размываем это понятие «творец», более высокая сила, общая сила природы. Не слишком мы говорим понятиями Торы, хотя это все наши товарищи, но мы не пользуемся словами, которыми человек не привык пользоваться в обычной жизни. И в таком случае первый отрывок, пожалуйста.
Первый отрывок из статьи Бааль Сулама «Любовь к Творцу и творениям». Есть две части в исправлении человека. Первое — исправление отношений человека с Творцом. Второе — исправление отношений человека с товарищем. И обе они являются одним и тем же исправлением — совершение действий ради Творца. Для творения нет никакой разницы, работает ли оно ради товарища или ради Творца, поскольку, отдавая, не ощущает, кому отдает. Ведь приходящее от другого ощущается пустым и нереальным. И наоборот, научившись отдаче и любви к ближнему, может также относиться к Творцу. И нет разницы, отдавать ли товарищу или Творцу, поскольку все, находящееся вне желания человека, вне получения выгоды для себя, расценивается одинаково, будь то отдача товарищу или Творцу.
Так как мы приходим к тому, чтобы отдавать товарищу, товарищам, десятке? Я должен обратиться к Творцу и получить силу отдачи. Я должен обратиться к Творцу, чтобы получить не только силу, но и наполнение, что мне отдавать. И я должен видеть для этого, что им нужно. Быть проводником, переходом, передать им любовь, объединение, сила объединения. Я должен что-то об этом знать, или я только отменяю себя и хочу быть посередине, в таком виде, что я ничего не делаю, не действую активно практически. Как такое происходит? Как может быть, чтобы я находился между Творцом и группой в качестве и бур, катнут и гадлут? Это вопрос. Пожалуйста.
Все ясно. Прежде всего, в состоянии ибура, зародыша, ты только отменяешь себя. В катнуте ты хочешь быть частью их, а в гадлуте, в большом состоянии, ты уже молишься, ты объединяешь их с Творцом.
Да, по сути дела, это все ступени отмены. Но не просто отмены, когда я стою и говорю: «Делайте, что хотите». когда я могу собрать все силы в себе, все желания ради свойства отдачи, ради товарищей, то, что мы читали сейчас, это то же самое. Насколько я способен отменить себя, это измеряется ступенями.
Но все начинается со стремления в сердце, с намерения, насколько человек развивает желание к отдаче вне тела. И он растет там, когда он растет, Творец дает ему помехи, и в соответствии с помехами приходят и ступени.
То есть, когда все время есть все большая связь с Творцом, это ступени и виды связи, которые есть у нас с Творцом. И в Ибуре это минимальная связь, я должен быть только в связи с ним посредством отмены. Это называется экраном, сколько я могу добавить со своей стороны к этой связи, чтобы прийти к гадлуту в подавлении отношений.
Да, если все ступени связи с Творцом, и это все ступени объединения между нами, потому что связь с Творцом создается только так. Поэтому то, что надо сделать, и мы слышим в этом все время, играть в объединение, все время находиться на следующей ступени объединения. Как мы представляем себе делать это всеми силами, как дети, которые все время играют. И из нашего желания придет свет и раскроет нам нашу следующую ступень, ступень зародыша, катнута, гадлута, все.
Все эти состояния — это состояние отмены. Мы не отменяем сопротивление, работаем над ними все время в катнуте, гадлуте, сопротивления растут, но и экран все время растет, а виют его для того, чтобы можно было быть проводником и просить за товарища, передавать связь товарищам.
Это насколько нуждаешься в Творце, в различных видах связи, которые развиваешь по отношению к окружению.
Так получается, что если у меня нет связи с группой, я никогда не получу никакого приглашения даже к Ибуру. Но только если я стремлюсь к объединению, то есть я стремлюсь и стараюсь, насколько я могу, тогда в какой-то точке усилия я начинаю чувствовать, что я нахожусь между Творцом и группой, и там я строю свой парцуф и получаю хисарон от группы и силу сформировать этот проводник от Творца, и тогда есть у меня и Ибур, и Ника, и Мухин постепенно. То есть, когда я весь полностью нахожусь только как проводник, и у меня ничего не остается, ничего, и я только сохраняю роль этого канала, проводника, и только. То есть, как мы получаем от группы хисароны, от Творца силы, и формируем этот переход. Пожалуйста.
Хисароны от группы мы получаем с помощью самоотмены, когда ты отменяешь свои собственные хисароны, ты включаешься в них, и об этом ты начинаешь молиться.
Да, ты молишься с хисароном, который ты, по сути дела, обрел у них. Из-за того, что ты их видел большими и отменил свое желание перед их желанием и обрел хисарон. Хисарон ты поднимаешь к Творцу, хисарон к отдаче.
С помощью игры. Хотя у нас нет таких качеств, но мы играемся в них. Мы будем друг друга, заставляем думать не о себе. И этим мы уподобляемся силе поручительства, системе поручительства. И на эту систему воздействует свет.
Да, чем больше мы уподобимся этой системе поручительства, как Араф писал, мы сможем все больше включиться в кисароны и желания наших товарищей, почувствуем их как свои, и сможем это вследствие этого поднять ман Творцу, истинный ман, истинную молитву из глубины сердца.
Да, то самое направление. Если мы просим за товарищей, то мы получаем силы от Творца. И то, что нужно сделать, это чтобы действительно получить хессарон от товарищей, и поэтому тут надо вкладывать в них, чтобы они были важны мне. Было. Но мы уже знакомы со всем этим. Но самое главное, надо просить за товарищей, находиться канал, являться каналом связи, и тогда мы получаем силы от Творца.
Да, для того, чтобы получить хессарон, нужно отдавать. Невозможно вкладывать. Нельзя развить чувствительность к чему-то, во что мы не вкладываем. Нужно вкладывать и развивать ощущения, просить, чтобы тело могло давать за товарища.
После того, как мы сформировали действительность в прошлом вопросе, теперь мы вывозим Творца из игры, мы становимся Творцами друг по отношению к другу, для того, чтобы в таком виде мы смогли действительно включиться в хессароны товарищей. И с помощью того, что у нас действительно есть хессарон, стремление, мы снова начинаем нуждаться в Творце, чтобы Он пришел сейчас и наполнил наши кли.
Как мы во всех этих действиях, в Ебуре, в Венике, в Мохин, создаем намерение, что все они только для того, чтобы доставлять наслаждение Творцу и поставить Его как первого и последнего во всем этом процессе. Пожалуйста.
Как там создать намерение? Не знаю, делаем намерение. Если наше действие направлено на то, чтобы Творец облачился в творение, то это для того, чтобы доставить Ему наслаждение. И, видимо, тогда это будет и нашим намерением.
Да, нет никакого действия в правильном направлении, если в этом не присутствует Творец как цель перед всем, который создал и формирует все, что происходит. И если человек находит себя в конечном счете между Творцом и группой,
это с помощью проверки, когда человеку необходимо выяснить, на кого он работает, пока он не раскроет свои истинные намерения, свою истинную природу.
Все, что нужно на самом деле сделать, это создать такое окружение за наших товарищей. И это цель, ради которой мы делаем все, что мы делаем, и отдача товарищам, и молитва за товарищей. Это для того, чтобы прийти в конечном счете к любви к Творцу. Если мы создадим такое окружение, такую мысль, которая существует в десятке, в группе, тогда человек уже включается в эту мысль, и это облекает его.
Все, что мы делаем, любое движение, каждый по отдельности, все вместе, это все должно быть погружено в тот самый принцип «доставить наслаждение Творцу». А что значит «доставить наслаждение Творцу»? Это значит поднять ценность свойства отдачи. На это надо все время себя направлять. Слава Богу, есть такое ощущение. Второй отрывок из Шамати, 225-я статья «Поднять себя». Невозможно человеку подняться над своими качествами. Но чтобы приподняться, он обязан впитать эти качества от своего окружения. Поэтому, выбирая нужное окружение, человек вбирает в себя нужные силы и устремляется за хорошим окружением, выигрывает время и усилия, поскольку он стремится за хорошим окружением.
Все зависит от окружения. Как я делаю все возможное, для того, чтобы извлечь от группы максимальную пользу для правильного духовного развития. Это должно быть моим беспокойством, по сути дела. Воспользоваться группой и Творцом. Нет у меня ничего больше, как только десятка и группа, и Творец. Я посередине, как я пользуюсь их ими обеими в оптимальном виде. Да? Здесь он не спрашивает о Творце, а только о десятке. Как десятка должна повлиять на меня все-таки, потому что мы подписываем какой-то договор, и как я должен отдавать ей тоже согласно договору, и как я пользуюсь ею для того, чтобы реализовать себя по максимуму. Пожалуйста.
Десятка должна давать мне важность, а я должен, и я должен давать десятке важность. Работать вот так вот взаимным образом, потому что каждый из нас представляет собой десятку. Нет десятки без всех, всех деталей, в которых была бы важность.
Подавать примеры, которые дают человеку возможность завидовать, поддерживать все действия, помогать каждому совершать действия, которые являются отдачей десятки, влияет на десятку. А я по отношению к десятке должен отменить себя, думать о них все время, все, что я делаю, получаю от них силы, да нет. Все это должно быть по отношению к ним, без всякого расчета на себе.
Как прийти к состоянию, чтобы десятка тебе что-то такое давала? Не знаю. С одной стороны, понятно, что ты зависишь от своего окружения, и через них ты получаешь развитие, а с другой стороны, ты ждешь, чтобы, если ты ждешь, чтобы что-то к тебе пришло от них, то ничего не придет. Поэтому надо силой отдавать им и все время искать возможность видеть в них все более и более отдающий фактор. И все постижения, которые будут, это будет все результатом того самого кли, который ты создаешь. Какими ты их видишь, так они на тебя воздействуют, поэтому необходимо превратить десятку в кли, которая слита с Творцом. И тогда это...
Да, по сути дела, десятка воздействует главным образом величием цели, величием Творца, свойства отдачи, и они являются, по сути дела, место исправления, где можно обрести келим, можно обратиться с ними к Творцу в молитве, получить от него ответ и вернуть таким образом к Творцу всю десятку.
Да, и стараться видеть всю группу как цельную связанную систему, отдающую друг другу, и себя как звено, которое воздействует только на благо этой всей системы, на каждого вместе и на всех в отдельности, на каждого в отдельности, на всех вместе.
Правильно пользоваться группой, это правильно пользоваться Творцом, тем, что я отменяю себя по отношению к ним, тем, что я хочу уподобиться им. Это пользоваться ими оптимальным образом, насколько я возвеличиваю их больше, чем я, делаю их важными, их мнение важным. Тогда что такое договор между нами? Договор между нами — это когда мы хотим поднять точку в сердце над всем остальным и заботиться об этом, не о себе, а о товарищах, а не заботиться обо мне, я о них.
Воздействие окружения на человека — в этом, собственно, все дело, и все дело самое важное во всем этом. Если окружение заботится о том, чтобы все время толкать человека, пробуждать в нем зависть, показывать, что есть что-то впереди, зависть — это замечательная вещь, потому что она показывает, что есть что-то, чего нет у тебя. И тогда приходим к победе. Третий отрывок из статьи «К завершению Зоар» Бааль Сулама. Сказано: «Сделай себе учителя и купи себе товарища». Желающий духовного подъема должен создать себе окружение, которое помогло бы ему постичь величие своего учителя, с помощью любви товарищей, ценящих Рава, учителя. Ведь в товарищеской беседе о величии Рава получает ощущение, получает каждый ощущение его величия. Так что отдача Раву становится получением энергии в такой мере, что приведет к таким же действиям ради Творца. Поэтому каждый нуждается в тщательном выборе товарищей, чтобы способствовали постижению величия Рава, поскольку постижение величия полностью зависит от окружения. А если человек один, он ничего не может сделать. Еще раз прочитаем. Сказано: «Сделай себе учителя, Рава, и купи себе товарища». Желающий духовного подъема должен создать себе окружение, которое помогло бы ему постичь величие своего Рава с помощью любви товарищей, ценящих Рава. Ведь в товарищеской беседе о величии Рава получает каждый ощущение этого величия. Так что отдача Раву становится получением энергии в такой мере, что приведет к таким же действиям ради Творца. Поэтому каждый нуждается в тщательном выборе товарищей, чтобы способствовали постижению величия Рава, поскольку постижение величия полностью зависит от окружения. А если человек один, он ничего не может сделать.
Почему мы должны возвышать Рава, учителя, а группа должна заботиться об этом, чтобы была важность этого у каждого? Какова польза? Потому что, может быть, без этого не продвигаемся. Что здесь происходит, пожалуйста? Почему без важности Рава невозможно продвигаться в правильной работе в группе и по отношению к Творцу? Пожалуйста.
Ну, это просто. Без уважения к Раву нельзя продвигаться, потому что Рав — проводник в пути, он указывает, он дает указания, как правильно продвигаться. И если ты их не выполнишь, то и как ты сможешь продвигаться, если ты не будешь его слушать, не будешь выполнять его указания? Это основа всей работы.
Мы такое поколение, что даже из книг, где все ясно написано, мы ничего не умеем извлечь. Если только мы пойдем за Равом, мы будем слушать его, как работать между нами. Мы ни на миллиметр не продвинемся, если будем смотреть только в книге. Но мы такие эгоисты, что это нам не поможет.
Духовность — это система замкнутая, герметичная. Рав — это высшая ступень, и все проходит через него. Если мы хотим продвигаться, мы должны отменить себя перед ним, проделывать те шаги, которые он велит нам делать, и только так можно продвинуться. Малейшее пренебрежение может вызвать отклонение, такое отклонение, что даже за десятки кругооборотов нельзя будет исправить. Поэтому мы должны все время возвеличивать Рава таким образом, чтобы у каждого из товарищей была сила быть в самоотдаче и следовать методике, которую он передает.
Да, это буквально основа такого порядка развития ступени, без которой не может произойти связи с Творцом. Мы это обрубаем собственными руками, если не соблюдаем эту основу. И это должно быть очень устойчивым. Должно быть первым таким понятием, не знаю, как сказать.
Без важности Рава и каббалистов невозможно обрести величие Творца.
Мы идем путем, который часто требует от нас идти против прямого, в кавычках, разума, которым мы пользовались все эти годы. Если нет человека, которого ты возвышаешь, и который тебя ведет вперед, несмотря на все сопротивление, у тебя нет шансов. Мы должны приобрести вторую природу, которой нет в системе. Это не очень много отличается от спорта, который есть у нас в этом мире. Если хочешь продвигаться, ты должен идти за тем, кто понимает в этом и ведет тебя.
У каждого человека есть внутренний голос, который сопротивляется тому, что Рав хочет передать ученикам. И именно благодаря этому нужно его жестко очень так дрессировать, работать над величием Рава, важностью Рава, иначе мы не сможем сделать следующий шаг. И тут ничего не поможет, это сила природы. Поэтому надо все время стараться выполнить для того, чтобы получить все его руководство. С другой стороны,
в чем разница принижать себя перед группой, Творцом или Равом? В чем разница между принижением перед тремя этими факторами?
В чем разница между отменой по отношению к товарищам, Творцу, Раву? Я не знаю ответ, поэтому повторяю вопрос. Разница в том, что отмена, преклонение перед Равом должно привести к отмене, преклонению по отношению к товарищам и затем к Творцу. Потому что если ты не склонишься перед тем, что говорит Рав, то ты не сможешь это сделать по отношению к товарищам. Тут есть очень многое.
Принижение себя перед группой, перед желаниями товарищей, перед их стремлениями к слиянию с Творцом, принижение перед Творцом — это ставить его всегда первым и последним. Принижение перед Равом — это как действовать в связи между нами, как выстраивать между нами любовь к товарищам.
Творец скрыт, поэтому преклонение перед ним — это нечто непонятное. Можно склониться перед всеми келим, которым он хочет привести. Это Рав и группа. Преклонение перед Равом — оно самое тяжелое, потому что, хотя с одной стороны он велик, и он знает всю методику, но все, что внутри у тебя, противится абсолютно, потому что он хочет вести тебя вперед. Все, что в нем, это только отдача, все, что в тебе, это только получение. А с группой есть большие возможности самоотмены, потому что там мы равны. Мы все находимся в получении, и в этой взаимной самоотмене мы можем также отменить себя и перед Равом, и идти туда, куда он нас направляет.
Да, все три являются одним и тем же. Отсутствие исправления. Каково сопротивление, которое есть у меня по отношению к группе, к Раву и к Творцу? В чем разница в сопротивлении моего эгоизма, моей природы по отношению к объединению в группе, по отношению к Раву и к Творцу?
Это сопротивление качественное. Не количественное, а именно качественное. Большая глубина выяснения, каково правильное намерение, качество намерения.
Я думаю, это касается того, о чем мы говорили сейчас, в чем разница в отмене. Товарищи, я не могу видеть как больших, трудно их принимать как больших, потому что моя природа хочет только уменьшить все находящееся вокруг. И поэтому трудно их видеть большими. Творца трудно видеть как доброго и несущего добро, хотя я понял, что нет никого, кроме него. Я не всегда могу принять, что все, что он делает во благо мне и может привести меня к месту хорошему, и что хочет помочь мне в отношении реальности, которая раскрывается мне. отношению Рава, это очень конкретно. По отношению к Раву есть очень мало игры. Он говорит с тобой на языке этого мира, а ты хочешь только убежать.
Но единственная вещь, которую я могу сказать, это то, что самоотмена перед Равом, что самоотмена перед товарищами — это условие того, чтобы прийти к самоотмене перед Равом, и тогда можно будет прийти и к самоотмене перед Творцом. То есть это должны быть качественные ступени, как сказал Юда.
Да, это сложно, отмена по отношению к Раву. Рав дает методику, это отмена перед идеей. Отмена перед товарищем — это относительно реализации, это отличается сопротивление. Но, конечно же, это тот же источник. Творец, он скрыт, принимать его, как нет никого, кроме него и доброго, и несущего добро, и без работы между... С первыми двумя нет работы с ним.
Да, это как сын Израиля и Моше.
В объединении между Равом, группой и Творцом человек находит свою точку, и может ли он реализовать эту точку все больше и больше и больше, когда в этой точке соединяется группа и Рав, и Творец вместе, и человек включается в нее.
Необходимо объединить это правильным образом, и тогда да. Надо просто позаботиться, чтобы это было правильным образом. Просто сказать, что это так, вот, это снова быть в иллюзиях. Ты будешь искать, где, как это происходит. Но если искать в правильном направлении, то тогда нет недостачи ни в чем.
Хорошо. Если мы хотим говорить просто так, ясно, что если мы находим объединение в трех вместе, ты продвигаешься духовно, но если Творец от тебя скрыт, ты не можешь с ним соединиться. Есть группа и Рав, которые открыты. Так. Если они все вместе, через них ты можешь удостоиться раскрыть Творца.
Да, это не полностью скрыто, но так они представляются в наших чувствах, и можно работать по отношению к ним. А внутри мы раскрываем Творца. И это действительно, может быть, самая внутренняя точка человека. Самая-самая внутренняя точка человека и раскрытие Творца — это одно и то же. Когда человек раскрывает Творца, то он раскрывает и эту свою внутреннюю точку. Четвертый отрывок из статьи Рабаша о любви к товарищам. Нужно помнить, что группа создана с целью, чтобы каждый получил от группы любовь к ближнему и ненависть к любви к себе. То есть стремление к выходу из себя. Ведь когда человек видит, как товарищ старается отменить себя и достичь любви к товарищам, он включает в себя намерение товарища. А если проникнется такими стремлениями товарищей, отменить себя и любить группу, то этого ему точно хватит для выхода из себя в первую духовную ступень. Нужно помнить, что группа создана с целью, чтобы каждый получил от группы любовь к ближнему и ненависть любви к себе, то есть стремление к выходу из себя. Ведь когда человек видит, как товарищ старается отменить себя и достичь любви к товарищам, любви к ближнему, это заставляет его включить в себя намерение товарища отменить себя и любить группу. И этого ему достаточно для того, чтобы выйти из себя на свою первую духовную ступень.
Мне кажется, что здесь немного закручено. Как я убеждаю себя, что если я меняю свои отношения к группе, группа меняется? Как я начинаю действовать согласно этому правилу, что если я меняюсь, меняется группа? Потому что каждый отрицает лишь собственными недостатками. Как я начинаю эту задачу, начинаю выполнять это правило? Не жду ни от кого ничего. Все только заключается в том, что я меняюсь. Так я могу прийти к миру бесконечности. Как мы это делаем? Пожалуйста.
Когда человек решает и ставит себя перед высшей силой, где существуют только эти двое, высшая сила и человек, и начинает прилагать усилия, из твоих действий познаю я тебя.
Да, я тоже хотел сказать относительно игры, важности игры и действий. Я хочу играть в исправленное состояние, и я хочу как бы совершать действия, даже если неправильные лолишма. И я могу из исправленного состояния относиться к товарищам, смотреть на товарищей, видеть ту разницу, которая раскрывается, и тогда я могу увидеть, насколько я эгоист, но должен обращаться Творцу, все это входит туда.
Как делать? Просто делаем всеми силами, решаем, что это так, и оправдываем товарищей. Как сказано, если человек стоит перед Творцом, то у него нет особого выбора. Неисправность только здесь, и об этом написано во всех наших книгах. И необходимо выполнить все условия, чтобы эта работа выполнилась.
Здесь говорится об отношении человека, прежде всего, изнутри него, по отношению к тому, что происходит вне его. И это нужно тренироваться в этом отношении внутренне, видеть, что все исправлено, и все неисправности, которые раскрываются мне, это то, что я вижу только вне себя.
Я должен представить себе, что я хочу от этого принять самым эгоистическим образом. Что я могу получить от того, что я изменю свое отношение к товарищу? Или я получу духовный мир, и тогда мне уже стоит относиться к ним иначе? Или они станут важными мне, и тогда я буду вкладывать в них, и тогда я буду к ним относиться иначе? Или я получу удары, и тогда я услышу о том, что стоит к ним относиться иначе? Есть различные ступени, но вопрос, где моя польза, личная, частная, самая не связанная с духовным. С этого уже можно начать действовать по изменению отношения к товарищам. Все хорошо, главное, чтобы изменилось отношение.
Не знаю, отношения — это вещь очень широкая. В товарищах ты видишь очень многое. Видишь, как они ведут себя внешне, ту реакцию, которая не пробуждает тебе, не знаю. Надо увидеть, что меняется вследствие отношений. Я не заметил, что вследствие изменения отношений люди начали больше приходить на уроки. То, что меняется, ты можешь только согласиться с тем, что Творец хочет, чтобы так было с человеком.
Тут есть нечто важное и принципиальное вообще в науке Каббала. Когда то, что меняется, это человек. Человек должен поменяться, а не что-то снаружи. Все изменения происходят во мне. Во мне — это в моем отношении к действительности, к товарищам, к группе, к раву. Все изменения, собственно, во мне, в отношениях.
В том, что действует на других и помогает товарищам это сделать.
Что добавить? На самом деле, единственная возможность, которая есть у нас, это только изменить себя. Это потому, что это полностью противоположно природе, в которой мы живем до сих пор. Пятый отрывок из статьи Рабаша «Суть запрета обучать истории идолопоклонников». Только в мере преданности человека группе она может дать ему силы отдалиться от себя и достичь слияния с группой. Только в мере преданности человека группе она может дать ему силы отдалиться от себя и достичь слияния с группой.
Что называется преданностью группе? Пожалуйста.
Ну, как любая вещь в этой науке, тут есть две противоположности. С одной стороны, есть полная самоотмена перед группой, с другой стороны, какая-то забота, требование. Все время стараться их так сочетать более удачным образом. И придерживаться их обоих, иначе что-то потеряем.
Преданность человека в группе — это насколько он требует внутренней группе. И преданность — это то, что важно здесь.
Насколько он вкладывает в товарищей и не видит ничего от этого, и все-таки продолжает вкладывать, потому что товарищи становятся важными ему. Это самое главное для него. Чтобы видеть их величие, чтобы они были объединенными, чтобы они пришли к слиянию с Творцом.
Преданность в том, что он вкладывает всю свою жизнь ради их духовного постижения, и со временем все насущное у него все меняется до минимума, и все вкладывает для их постижения.
Да, в мере его заботы, важности, которую он приобретает, насколько он отменяет свое мнение перед их мнением, насколько, я даже не знаю, как это назвать, насколько он просто отрезает от себя куски и облачается в группу, настолько, что она полностью его форматирует, заставляет сделаться полностью новым человеком, чем то, как он себя осознавал до того.
Преданность — это насколько человек готов платить, отрезать от себя, наступить на себя, это называется преданностью.
Самоотмена — это насколько он готов отдать от себя своим товарищам, насколько он видит именно в них части своей души, свое духовное развитие, свое будущее, лучшее, правильное состояние.
Как та часть, в которой человек находится в преданности группе, становится духовным кли.
Но я продолжу говорить то, что начал Рой. Ты отдаешь себя группе, как я вижу их снаружи, внутри, ищу все возможности отдавать. И это возможность отдавать — это мое духовное кли, и, разумеется, оно должно быть правильно, с правильным намерением доставить наслаждение Творцу.
Преданность видна в достаточно ясном виде. Это внутреннее беспокойство, но это реализация внутреннего беспокойства. Это может быть только внутреннее, не видно внешне. А преданность — это результат этой работы.
Две вещи. Первое — это насколько ты отдаешь против сопротивления, потому что там, где ты соглашаешься, это отдача. Это не отдача, а получение. С другой стороны, насколько ты нуждаешься в том, чтобы тебе вообще было что отдавать Творцу, высшей силе, центру группы, когда ты хочешь поднять объединение между товарищами на более высокую ступень, хотя видишь ненависть, отдаление, отторжение. Как происходит, что в той самой части, которую я отдаю от своей природы, от своего желания получать группе, там я раскрываю Творца? Как в той части, которая находится в преданности группе, я раскрываю Творца?
Это очень, кстати, четко. Потому что преданность на фоне сопротивления. Тебе нужна помощь Творца, чтобы была преданность в этой части. И Творец раскрывается не в результатах, а в тех наших стремлениях, где мы способны отдавать товарищам. Там он раскрывается.
Да, та часть, которую они отдали группе, это та же самая часть, которую они отдали Творцу, это то же самое. И та часть становится между группой и Творцом, и это связующая часть, то есть исправленная часть в человеке. Это там начинает создаваться человек.
Все зависит от намерения, потому что человек не может делать ничего без расчета и вознаграждения, и важно, какое вознаграждение. Награждение он просит за это.
Именно в этой части, где мне удалось сделать какое-то преодоление своей природы, именно в этой части раскрывается высшая сила. И тогда в совпадении по свойствам в этой части раскрывается Творец.
Преданность с правильным намерением — это раскрытие Творца, не знает Творец, подобие свойств.
Творец раскрывается в той части, в которой человек отменяет себя. Человек отменить себя может только перед окружением, перед десяткой. Поэтому в той части, в которой он отменяет себя, там раскрывается Творец, и это происходит, насколько он себя отменил.
Нужно с отмененной частью также и включиться в окружение, чтобы было на что требовать. И в тот момент, когда мы требуем вместе, на два этих желания требуем наполнения, он может там раскрыться, потому что мы требуем за товарищей. Шестой отрывок первому тому Рабаша. Понятие веры выше знания. Только в мере соединения с группой человек раскрывает духовные качества товарищей, возможность их отменить себя и любить товарищей. И с помощью зависти, которая есть у него к этим им качествам, он желает получить от них эти качества. И только с помощью окружения человек получает духовные качества в мере того, как видит окружение выше себя.
То есть тем, что я отменяю себя, я вижу свое окружение лучшим, более высоким, потому что каждый, кто обвиняет, он делает это из своих недостатков, то отрицает. И из света любви видят величие товарищей. И тогда я начинаю видеть, что окружение велико, что оно хорошее, что оно очень сильное, мощное такое. И в соответствии с этим оно воздействует на меня, то есть в соответствии с моими усилиями. И тогда у меня есть большая духовная кли. То есть каждый, кто отрицает, отрицает своими недостатками, и наоборот, так это работает. Поэтому в мере моего объединения, поэтому мера моего объединения с группой зависит только от того, насколько я отменяю себя по отношению к ним, и тогда я вижу их великими. Когда я ноль, а они единица, десять, сто и так далее. И в соответствии с этим у меня больше духовная кли. И так я расту. Тут нет ничего, что не зависело бы, что зависело бы от человека самого, а не от товарищей. Прочитай еще раз.
Только в мере соединения с группой человек раскрывает духовное качество товарищей, возможность их отменить себя и любить товарищей. И с помощью зависти, которую он испытывает к этим их качествам, он желает получить от них эти качества. Только с помощью окружения человек получает духовные качества и получает их только в мере того, насколько он видит окружение выше себя.
Выходит так, что все зависит от усилий человека. Какой вопрос вы бы здесь задали? У кого есть вопросы?
Ну, кстати,
ну, будьте немножко более гибкими.
Как постоянно быть в состоянии, когда я не нахожусь в себе, а все время в работе по отмене себя перед группой?
То, что пишет здесь Рабаш, и он обращается к каждому из товарищей в окружении, и тогда все окружение находится в общем движении во всех своих 10 составляющих. И тогда выходит, что все время есть изменения. Да, Несси?
Что с мерой желаемого стремления, чтобы раскрыть, что группа находится на ступени бесконечности?
Кто еще хотел спросить? Да, Юда?
В чем разница, когда человек продвигается с помощью важности или с помощью зависти?
Но это вопрос хороший, качественный. Да, Асав. Нет, Асав с Чубчиком.
Так, и относительно зависти, как можно завидовать товарищам, больше завидовать товарищам?
Как можно больше завидовать товарищам? Тут есть многое, действительно, потому что любовь, она как бы стирает зависть. Наоборот, ты рад тому, что они такие. И тогда их величие, оно проявляется не как зависть, не воздействует на зависть. Тут есть очень многое. Дело в том, что мы еще в нашей работе все еще не идем в двух линиях параллельно. В этом проблема. Потому что если бы мы бы использовали две линии, зло раскрывается и добро раскрывается, и мне нужно то, и нужно другое, и я не отменяю зло, и я стараюсь находиться в добре над злом, но вместе со злом. Я забочусь о двух этих линиях в равной степени. И тогда в такой форме мы бы видели все, что они пишут в ином свете. Это еще предстоит нам. И тогда зависть, что она там гасит, любовь или нет, не было бы места таким вопросам. Все бы получилось. Но дальше.
Седьмой отрывок из первого тома Рабаша о любви к товарищам. Каждый член группы обязан проявлять любовь к товарищам, так как этим проявлением он пробуждает товарищей также проявлять их любовь. И в той мере, в какой он пробуждает товарищей, чтобы проявлять их любовь, в этой же мере он получает от них силы их любви. Еще раз, каждый член группы обязан проявлять любовь к товарищам, так как этим проявлением он пробуждает также и товарищей проявлять их любовь. И в той мере, в которой он пробуждает товарищей, чтобы проявить их любовь, в этой мере он получает от них силы их любви.
Понятно? Это не я выстроил эти высказывания. Тут прошу прощения, может быть, я бы написал более неисправленным образом, но это исправили после меня. Если это непонятно, то обращайтесь к тому, кто... Ты их дал на исправление. Я посылаю тебе.
Ну,
на перевод. Я это написал по-русски, а ты это взял и переслал на перевод на иврит. Поэтому, мне кажется, это чересчур перекручено. С одной стороны, я рад, что это так, а с другой стороны... Каждый член группы обязан проявлять любовь к товарищам, так как этим проявлением он пробуждает товарищей также проявлять их любовь. Насколько побуждает товарищей проявлять их любовь, настолько получает от них силы их любви. Почему нельзя сказать проще, я не понимаю. Ну, ладно.
Ты вдок.
Проверь. Кому ты это передаешь?
Аутизм и бальбель.
Меня это путает. Да, это путает. Я стараюсь... Это дважды выкручено. Для чего? Вся работа, которую я сделал, это чтобы облегчить и убрать оттуда как бы, ну, не дай бог, если так можно сказать, лишнее. Сделать это для европейской публики более простым. Но дело тут такое. Скажем просто. В той мере, в которой я пробуждаю любовь в товарищах искусственным образом, когда я их не люблю, но я показываю им, что я как будто бы их люблю, они возвращают мне мою любовь в такой форме, что во мне пробуждается истинная любовь по отношению к ним. Такой пинг-понг. Понятно? Я проявляю по отношению к Ниву, ну, разумеется, к Ниву, показываю ему, что я люблю его. Я не люблю его, но я как будто бы люблю его. Совершенно искусственным образом. Но делаю усилия. Он мне возвращает реакцию, и здесь я должен постараться для того, чтобы он вернул мне реакцию, отреагировал. И тогда эта реакция так воздействует на меня, что я действительно начинаю его любить. Той мерой, которой человек мерит, также и ему отмеривают. Ну, оставим. Да. Мы над этим отдельно поработаем. Восьмой отрывок.
Восьмой отрывок, согласно второму тому Рабаша, письмо 24. Каждый обязан всегда, как в состояниях подъема, так и в состояниях падения, пробуждать любовь товарищей, поскольку все состояния приходят со стороны Творца, и, во-вторых, приходят на благо человека, и с помощью этого группа удостаивается пробудить любовь Творца к ним.
Еще раз. Каждый обязан всегда проявлять любовь к товарищам, как в падениях, так и в подъемах. Поскольку все состояния, во-первых, с одной стороны, исходят от Творца, а с другой стороны, приходят на благо человека. И с помощью этого группа удостаивается пробуждения любви Творца к ним.
Нет,
я не согласен с этой работой. Я не знаю. Перевод, он не передает то, что я хотел передать. кто-то не понял, что я написал. На русском спроси Сеньку, я могу так написать, что будет понятно всем. Нет, это не материал для работы. Переходим к птихе.
Перейдем ко второй части.